Глава шестая. Кесарь помнил бесконечный распри православных и ариан, которые происходили на Миланском соборе при Констанции. Он задумал воспользоваться этой враждою для своих целей и решил созвать, подобно своим христианским предшественникам Константину Великому и Констанцию, церковный собор. Однажды в откровенной беседе объявил удивленным друзьям, что вместо всяких насилий и гонений хочет дать галилеянам свободу исповедания. Возвратите ссылки донатистов, семиариан, маркионитов, монтанистов, цицилиан и других еретиков, изгнанных постановлениями соборов при Константине и Констанции. Он был уверен, что нет лучшего средства погубить христиан. «Увидите, друзья мои, — говорил император, — когда все они вернутся на прежние места, такая распря возгорится между братолюбцами, что они растерзают друг друга, как хищные звери, и предадут бесславию имя учителя своего скорее, чем я мог бы этого достигнуть самыми лютыми казнями». Во все концы Римской империи разослал он указы и письма, разрешая изгнанным клирикам возвратиться безбоязненно. Объявлялась свобода вероисповедания. Вместе с тем мудрейшие учители галилейские приглашались ко двору в Константинополь для некоторого совещания по делам церковным. Большая часть приглашенных не ведала в точности ни цели, ни состава, ни полномочий собрания, так как все это было означено в письмах с преднамеренной неясностью. Многие, угадывая хитрость богоотступника, под предлогом болезни или дальнего расстояния вовсе не явились на зов. Утреннее голубое небо казалось темным по сравнению со ослепительно белым мрамором двойного ряда столбов, окружавшего большой двор Константинов атриум. Белые голуби с радостным шелковым шелестом крыльев исчезали в небе, как хлопья снега. Посредине двора, в светлых брызгах фонтана, виднелась Афродита Каллипига. Влажный мрамор серебрился, как живое тело. Монахи, проходя мимо нее, отвертывались и старались не видеть, но она была среди них лукавая и нежная. Не без тайного намерения выбрал Юлиан такое странное место для церковного собора. Темные одежды иноков казались здесь еще темнее, истощенные лишениями озлобленные лица еретиков-изгнанников еще более скорбными. Как черные безобразные тени скользили они по солнечному мрамору. Всем было неловко, каждый старался принять вид равнодушный, даже самонадеянный, притворяясь, что не узнает соседа-врага, которому он или который ему испортил жизнь, а между тем украдкой кидали они друг на друга злые, пытливые взоры. «Пречистая Матерь Божья, что же это такое? Куда мы попали?» — волновался престарелый дородный епископ Себастийский Евстафий. «Пустите, пустите меня!» «Тише, друг мой!» уговаривал его начальник придворных копьеносцев варвар Доголиаф, вежливо отстраняя от двери. «Не участник я в соборе еретическом, пустите!» «По воле всемилостивейшего кесаря, все пришедшие на собор», возражал Доголиаф, удерживая епископа с непреклонную ласкою. «Не собор, а вертеп разбойничий», негодовал Евстафий. Среди христиан нашлись веселые люди, которые подсмеивались над провинциальной наружностью, одышкой и сильным армянским выговором Евстафия. Он совсем оробел, притих и забился в угол, только повторяя с отчаянием: «Господи, и за что мне сие?» Евандр Никодимийский тоже раскаивался, что пришел сюда и привел Дидимова послушника, только что приехавшего в Константинополь, брата Ювентина. Евандр был великий догматик, человек ума проницательного и глубокого, над книгами потерял зрение, преждевременно состарился, зрение его ослабело, в близоруких добрых глазах было постоянное выражение усталости. Бесчисленные ереси осаждали ум его, не давали ему покоя, мучили наяву, грезились во сне, но вместе с тем привлекали соблазнительными тонкостями и ухищрениями.